Иван Мишин. «Драконья кровь». Книга первая. «Искра бури». Глава первая. «Прах и кости». Тьма. Она была не просто отсутствием света, а плотной удушающей субстанцией, впитывающей в себя все звуки, кроме трех. Прерывистый хриплый кашель, глухие удары кирки о камень и ровное мерзкое посапывание чахотки в моих собственных легких. Мне было 18. По крайней мере, так считал надсмотрщик Борг, тыча в меня гнилым пальцем. «Тебе, парень, уже 18. Пора на глубокую выработку». Глубокая выработка. Кодекс вежливости для скоростного пути в могилу. Я Кай, бывший раб-шахтер. Хотя бывший, сильно сказано. Скорее, еще не до конца сгнивший. Тело, которое в другом месте и в другое время могло бы сойти за крепкое, широкие плечи, накачанные годами долбления породы руки, теперь было всего лишь глиняным сосудом, треснувшим по всем швам. Чахотка. Прекрасное слово. Оно звучит почти изящно, как камелия или серенада. На деле же это ощущение, будто в твоей груди поселилась крыса с тупой зубочисткой и методично, день за днем, выскабливает из тебя все живое, оставляя взамен мокрую липкую труху. Я занес кирку для очередного удара, и мир вздрогнул. Не просто вздрогнул, он рыгнул, как переевший зверь. Глухой, сокрушительный грохот прокатился по штольне. За ним последовал скрежет и треск ломающихся балок. Пыль, вековая, едкая, взметнулась тучей, ослепив и без того бесполезные в этой кромешной мгле глаза. Кто-то крикнул, коротко, отрывисто, больше удивленно, чем испуганно. Потом еще один голос, уже полный паники. «Обвал!» Третий голос, принадлежавший, кажется, старому гарту, прорычал. «Тихо! Светляков! Где светляки?» Светляки. Волшебные грибы, которые маги щедро поставляли в шахты, чтобы скот видел, куда копать. Их синеватый фосфорицирующий свет был таким же жалким, как и наша жизнь. Но сейчас он был бы райским даром. Я похлопал по стене, пытаясь нащупать знакомую бархатистую шляпку. Пустота. Видимо, тряска оторвала последние. А потом пришел второй удар. Более мощный. На этот раз с потолка посыпались не просто комья земли, а целые пласты породы. Я услышал, как что-то тяжелое и мокрое шлепнулось неподалеку, и крик оборвался на полуслове. Инстинкт, древний, животный, заставил меня прижаться к стене, к той самой, которую я долбил последние 6 часов. Камень был холодным и влажным. Я зажмурился, втягивая в себя едкую пыль и пытаясь не кашлять. Мыслей не было. Только одна, простая и ясная, как удар кирки. Вот и все. Но смерть, как и надсмотрщик Борг, оказалась мастером издевки. Третий толчок был не сверху, а сбоку. Стена, к которой я прилип в надежде на спасение, просто перестала существовать. Не обрушилась, не треснула. Растворилась в грохоте и пыли. И я полетел вниз. Это не был полет в привычном смысле. Это было падение в чрево мира. Темнота сменилась еще более густой темнотой. Воздух стал холодным и сырым, пахнущим не пылью и потом, а вековой плесенью, камнем и чем-то металлическим. Я пытался цепляться руками, ногами, но вокруг была только пустота. Падение, должно быть, длилось секунды, но ощущалось как вечность. Потом удар. Жесткий, костоломный, вышибающий из легких последние остатки гнилого воздуха. Я что-то сломал. Руку, наверное. Или ребро. Или все сразу. Боль, острая и жгучая, пронзила бок, но почти сразу растворилась в общем фоне мучений, который был моим постоянным спутником. Лежал, хватая ртом холодную, спертую влагу и слушал тишину. Сверху не доносилось ни звука, ни криков, ни стонов, ничего. Мои товарищи, по несчастью, видимо, решили, что обвал похоронил меня окончательно. Или им было просто плевать. Оба варианта казались одинаково правдоподобными. «Вставать!» — прошипел я сам себе. «Надо вставать!» Но тело не слушалось. Оно было разбитой куклой, набитой болью и усталостью. Я потянулся здоровой рукой, пытаясь нащупать опору. Пальцы скользнули по чему-то твердому, ребристому, покрытому толстым слоем пыли и пепла. Что-то огромное, Очень огромная. С трудом вытащив из кармана потрёпанные робы последний светляк, я всегда припрятывал один на самый крайний случай. Я сжал хлипкий гриб в ладони. Тусклый синеватый свет брызнул сквозь мои пальцы, слабый, как последний вздох умирающего. Я поднял руку. И замер. Свет падал не на каменный пол пещеры. Он скользил по дуге, по огромной изогнутой дуге, уходящей в темноту, по кости. Я медленно, с болезненной осторожностью, повел рукой, пытаясь осветить больше. Дуга была частью чего-то целого — черепа. Черепа таких размеров, что наш шахтерский барак, втиснутый в нем, показался бы скворечником. Он был в 3 раза больше самого большого дома, который я видел в своем жалком существовании. Глазницы, каждая размером с повозку, смотрели в черноту потолка пещеры. Пасть, усеянная остриями клыков, каждой длиннее моей руки, была приоткрыта в немом, застывшем на тысячелетия рыке. Я лежал не просто на костях, я лежал на ребрах этого колосса. Мое падение привело меня прямо в его грудную клетку, как пьяницу, в объятия старого друга смерти. И тут что-то во мне сломалось окончательно. Не кость, что-то глубже. Та самая тонкая ниточка, что еще держала мое сознание в относительной целости. Боль, страх, отчаяние, годы унижений, вонючая солома, пинки надсмотрщиков, хрипы в груди по ночам, вкус заплесневелой похлебки. Все это слилось в один сплошной бешеный немой вопль. Я не закричал. Кричать уже не было сил. Я просто уперся лбом в холодную пыльную кость подо мной и прошипел, обливая ее своей немощью и гневом. «Ну чего же вы добились, а?» Мой голос был хриплым шепотом, полным пыли и ненависти. «Я копал ваше чертово серебро! Я гнил за ваши алтари! Я молился вашим тупым каменным лицам! И где вы? Где ваша благодать? Где ваше исцеление? Прокляты будьте! Прокляты все! До последнего! Сгнить вам в вашем золоте и славе!» Я бился лбом о кость, слабо, бессильно, как младенец, и слезы ярости и беспомощности текли по моим щекам, оставляя грязные борозды. Это была не молитва. Это был плевок. Плевок в лицо всем богам, всему миропорядку, всей этой прогнившей насквозь системе. И кость ответила. Не дрогнула, не треснула, она вспыхнула. Из глазницы исполинского черепа ударили 2 столба алого живого пламени. Оно не горело в привычном смысле, оно пульсировало, как гигантское сердце, заливая всю пещеру кроваво-красным светом. Тени заплясали на стенах, превращая очертания ребер и позвонков в монстров из детских кошмаров. В воздухе запахло озоном, пеплом и чем-то невыразимо древним, пряным и опасным. А потом в моей голове заговорил гром. Голос был не звуком. Это было землетрясение сознания, скрип тысячелетних пластов породы, рев подземных рек, свист ветра в бездонных пропастях.
«Кто осмеливается будить сон пепла?»
Я не мог ответить. Я даже дышать не мог. Этот голос заполнил все. Каждую мысль, каждую клеточку. Он был везде и нигде одновременно.
«Жалкий червь, человечишка, ты испачкал мои кости твоим ничтожеством!»
Я попытался пошевелиться, отползти. Но мое тело было парализовано не только страхом, но и этой вселенской тяжестью, давившей на разум.
«Я не хотел!»
— выдавил я, и мой собственный голос показался писком дохлой мыши.
«Молчи!»
— прогремело у меня в черепе, я почувствовал, как из носа пошла теплая струйка крови.
«Ты молился! Звал их! Твое ничтожное страдание! Твой гнев! Они были сладки, как нектар, но ты не просил, ты проклинал!»
В голосе появилась странная нота. Не смягчение, скорее удивленное любопытство хищника, нашедшего в своей добыче что-то неожиданное.
«Ты ненавидишь их?»
Я не знал, кто они. Боги? Надсмотрщики? Весь мир? Но ответ пришел сам. Вырвался из самого нутра, из той самой черной ямы, что зияла на месте души.
«Да!»
— прохрипел я, и в этом хрипе была вся моя недолгая отвратительная жизнь.
«Ненавижу! Все ненавижу!»
Наступила пауза. Алое пламя в глазницах черепа запульсировало ровнее.
«Хорошо!»
— прозвучало в голове, и в этом слове было больше угрозы, чем во всех криках надсмотрщиков, вместе взятых.
«Тогда слушай, червь, слушай и не перебивай, потому что я скажу тебе первородную ложь, а потом мы решим, достоин ли ты стать орудием или просто удобрением для моих костей».
И мир вокруг поплыл, растворился в водовороте чужих невероятных воспоминаний, которые дух дракона, Вольтар, с силой кузнечного пресса вбивал прямо в мое сознание. А я, Кай, бывший раб, будущее удобрение или орудие, мог только лежать и смотреть, как алый свет заполняет все, пока тьма не наступила снова. Но на этот раз она была не беспросветной. В ней мерцала искра. Искра чужой, древней ярости. Глава вторая. Первородная ложь. Сознание вернулось ко мне не как пробуждение, а как выныривание из ледяной вязкой пучины. Я захлебывался чужими образами, чужими чувствами. Они были такими же реальными, как боль в сломанной руке и вкус крови на губах. Я увидел небо, но не то бледное, затянутое дымом полотно, что висело над шахтами. Это было море цвета расплавленного сапфира, по которому плыли облака, похожие на клубы серебряного пара, и в этом небе парили они, драконы. Не костяные останки, на которых я валялся, а живые, сияющие. Их чешуя переливалась всеми оттенками металла и камня, бронзой заката, изумрудной зеленью глубоких лесов, холодной синевой ледников. Они были огромны, грациозны и полны такой спокойной, неоспоримой мощи, что у меня перехватило дыхание даже в этом видении. Они не летали, они плыли в небесных течениях, как киты в океане, и их тени скользили по склонам гор, таких высоких, что их вершины терялись в облаках. И я почувствовал тепло солнца на чешуе, запах хвои, смешанный с озоном после грозья, услышал песню ветра в каньонах и низкий гармоничный гул, исходящий от самой земли, песню манны, первородной энергии, пульсирующей в жилах мира. Это была не магия, которую втирали нам в уши жрецы, заученные молитвы, слабые всполохи огня. Это было дыхание, ритм, сама жизнь в ее чистейшем необузданном проявлении. Я увидел их города. Не груды камня и дерева, а живые, растущие структуры, высеченные в скалах или взращенные из кристаллов и древних деревьев. Там не было стен, разделяющих своих и чужих. Была гармония. Драконы делили мир с другими существами, с людьми, что были тогда не рабами, а учениками, с духами лесов и рек, с великанами и фейри. Это был мир. Настоящий. А потом пришли они. Видение исказилось, наполнилось кислотной желтизной и гнилостной зеленью. Небо почернело не от туч, а от разрывающей его ткань реальности. Они сошли с небес не в сияющих одеждах и с благостными улыбками, как на картинках в храмах. Явились как болезнь, как заражение. Их формы были туманны, размыты, но исходящая от них аура вселенского высокомерия и холодной расчетливой жестокости обжигала сознание.
«Боги!»
— прошипел голос Вольтара в моей голове. И в этом слове была такая концентрация ненависти, что мои зубы свело судорогой.
«Паразиты! Пришельцы из иных слоев реальности! Они увидели наш мир, и им захотелось его. Но он был слишком силен, слишком живой для них. Им нужен был ключ, ослабление. Они нашли его».
Показались первые люди-маги, не дикари с дубинами, уже обученные драконами, чувствующие потоки манны. Они стояли перед спустившимися сущностями, и в их глазах горел не священный трепет, а жадность. Простая, неприкрытая жадность.
«Они пообещали им силу»,
— продолжал Вольтар, и его голос стал ледяным, как сердцевина ледника.
«Не через знание, не через понимание, через кровь, через кражу».
Я увидел, как один из драконов, великолепный старец с чешуей цвета лунного света, был предательски оглушен магией своих же учеников. Его приковали к земле рунами, которые жгли его плоть. А потом... Потом один из богов принял облик сияющего человека, подошел и пронзил его грудь кристаллическим кинжалом. Не чтобы убить, чтобы взять. Алая, светящаяся изнутри жидкость, густая, как расплавленный рубин, смешанный с золотой молнией, хлынула в подставленные чаши. Это была не просто кровь, это была сущность, сама жизнь дракона, сконцентрированная магия мира.
«Первое предательство!»
— прорычал Вольтар, и в моей голове зазвенело.
«Они выпили ее, исказили. Они впустили в себя чужеродный принцип. Принцип господства, разделения иерархии. Магия перестала быть потоком, с которым можно слиться. Она стала инструментом, оружием. И самое главное — ошейником».
Видение сменилось. Теперь люди с новообретенной божественной силой в глазах строили свои первые храмы. Не для гармонии, для поклонения. Они ковали оружие, пронизанное чужой энергией, и обращали его против своих учителей. Я увидел, как драконы, отравленные искаженной магией, теряли связь с миром, слабели, как отравлялись сами источники маны, реки светящейся воды тускнели, леса, полные жизни, чахли. Мир начал болеть, трескаться.
«Они не дали вам силу, мальчик!»
— гремел Вольтар, и каждый удар его голоса был как молот по наковальне моего разума.
«Они навесили на вас ошейник и назвали его благословением. Они вшили в вашу душу вирус покорности и страха перед тем, что сильнее. Они разорвали единую ткань мира на клочья и сказали, что так и должно быть. Они создали вашу цивилизацию на костях моего народа, на отравленной земле, и заставили вас благодарить их за эту милость».
Видения закончились так же внезапно, как начались. Я снова лежал на костях в темной пещере, но мир вокруг уже не был прежним. Он был фальшивкой, декорацией, натянутой на скелет лжи. В ушах стоял оглушительный звон, а в груди бушевало чужое древнее бешенство. Оно было чистым, ясным, как лезвие, и оно находило отклик в моем собственном, копившемся годами гневе. Я попытался подняться на локти, и из моих губ вырвался стон. Не только от боли, от оскомины, оставшейся от увиденного предательства. Мое тело, мой разум были переполнены. Мне нужно было что-то сделать, выплеснуть это. Инстинктивно, по старой, вбитой в подкорку привычке, я сложил ладони. Жалкий, ничтожный жест просителя. «Великие!» — начал я, обращаясь к тем, кого только что видел паразитами и лжецами. Голос дрожал. От слабости, от ярости, от растерянности.
«Не смей!»
Рев Вольтара обрушился на меня не как звук, а как физический удар в грудь. Меня отбросило назад, я ударился головой о ребро дракона. Над нами с грохотом посыпались камни с потолка пещеры. Пыль снова встала столбом.
«Ты видел! Ты знаешь! И все еще тявкаешь! И ползешь, как побитая собака, к своим поработителям! Ты хочешь молиться тем, кто превратил твой вид в рабов! «А мой в пепел!»
«Я не знаю, что еще делать!» Выкрикнул я в пустоту, в отчаянии. «Я никто! Я червь! У меня нет силы!»
«Сила!»
В голосе дракона прозвучало ледяное циничное презрение.
«Ты думаешь, сила — это то, что они дают? Одолжение? Подачку? Сила, мальчик!» «Это то, что берут. То, что отжимают когтями и клыками у самой судьбы. Сила — это ярость, которая не гаснет. Это месть, которая ждет своего часа тысячелетиями.
Он замолчал. Алое пламя в глазницах гасло, становясь тусклым, как тлеющие угли.
Ты ненавидишь их. Это хорошо. Это начало. Но одной ненависти мало. Она сожжет тебя изнутри, как та шахтерская пыль в твоих легких. Ей нужен сосуд. Фокус. Ей нужна цена.
«Цена?» — прошептал я, все еще оглушенный.
«Моя кровь еще течет в этих окаменевших жилах. Остатки. Эхо былой мощи. Ее можно передать». Это не их жалкая ворованная магия. Это не ритуал. Это таинство. Слияние. И оно убьет тебя с вероятностью в 9 из 10. Твое жалкое человеческое тело разорвет, как тухлый мешок, от прикосновения к первородной силе. Твоя душа растворится в моей ярости, и от тебя не останется даже воспоминания.
Я замер. Страх. Холодный и липкий снова пополз по спине. Смерть здесь, в темноте, рядом с этим древним чудовищем, после всего, что я видел.
А если ты выживешь?
Голос Вальтара стал тише, интимнее, страшнее.
Если твоя ненависть окажется крепче твоего страха, ты станешь чем-то иным. Не магом, не героем. Шипом. Ядовитым шипом. Воткнутым в горло этого прогнившего мира, орудием моей мести, пламенем, которое спалит их храмы и испепелит их ложь.
Он снова сделал паузу, давая мне прочувствовать тяжесть этих слов.
Выбор за тобой, червь. Умереть здесь, как раб, забытый богами, которым ты молился, или взять мою кровь, пройти через ад боли, и, возможно, стать проклятием для тех, кто сделал нас обоих тем, что мы есть. Мщение или забвение? Выбирай!»
Я лежал, глядя в темный потолок пещеры, где еще кружились пылинки, поднятые его ревом. Передо мной снова проползли образы. Шахта, пинки, хрипы в груди, надсмотрщик Борг, сплевывающий мне в похлебку. Лица жрецов равнодушные и сытые, и поверх них великолепие драконьего неба, отравленные источники, предательский удар кристаллическим кинжалом. Ненависть. Она была не эмоцией, она была фундаментом, единственным, что у меня осталось. Я не хотел быть орудием, не хотел быть чьим-то шипом, но я хотел гореть. Хотел, чтобы те, кто обрек меня на эту жизнь, почувствовали хоть тень той боли, что пожирала меня изнутри. Я поднял голову и посмотрел в одну из тлеющих глазниц. «Я не хочу молиться», — сказал я, и мой голос больше не дрожал. В нем была только хриплая сухая решимость. «Я хочу сжечь!» В глубине глазницы, в валом огне, что-то дрогнуло. Показалось ли мне, или это было... усмешка.
«Ха!»
Пронеслось в голове.
«Значит, в тебе еще есть искра. Не молитвенная свечка, а уголек из пепла. Хорошо. Готовься, щенок. Сейчас будет больно».
Кости подо мной снова засветились. На этот раз не только глазницы. Вся гигантская грудная клетка, ребра, позвоночник. Все замерцало изнутри алым, пульсирующим светом. Воздух затрещал от наэлектризованности, запах озона стал резким, едким. И тогда я увидел ее, кровь Вальтара. Она сочилась не из ран, их не было. Она проявилась из самой субстанции костей, как воспоминание о жизни. Алые золотые прожилки, похожие на лаву и молнию, сплетенные воедино. Они тянулись к центру грудной клетки, собираясь в сияющую, нестабильную сферу, которая клокотала и переливалась, испуская искры, прожигавшие камень на полу. Сердце у меня бешено заколотилось, предчувствуя не боль, а нечто большее, полное уничтожение.
«Последний шанс отказаться, червь!»
— донесся голос, но в нем уже не было вопроса, только констатация. Я стиснул зубы, вспомнил, как золотились облака в его воспоминаниях, как зеленели леса, как все это было загажено. «Давай уже, ядро драконье!» — прохрипел я. «Покажи, на что способна твоя первородная ложь!» Из сферы потянулся тонкий светящийся жгут. Он медленно, почти нежно пополз по воздуху ко мне. Я зажмурился. Прикосновение было похоже на то, как если бы в грудь мне вогнали раскаленный лом, обернутый в ледяную проволоку. Я закричал. Но крик не долетел до моих ушей, потому что мир взорвался светом, болью и всепоглощающим ревом древней силы, входившей в меня и ломавшей все на своем пути».